Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю господарства, усі, хто нахвалює білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачим». Сьогодні розмовляємо про політв'язнів з керівницею проєкту «Вольне» Веронікою Станкевич. Вітаю.
Привіт, привіт.
Ви запустилися літерально улетку. Скажи, будь ласка, які зараз головні запити до вас долітають з боку політв'язнів?
Да, ми запустилися в начале августа. На самом деле, все те же, які ми предполагали, потому что у нас був довгий тестовий період, ми вже понимали, які примерно будуть запроси, там, що людям нужно. Поэтому, наверное, никаких неожиданных запросов для нас не было. Люди все так же просят финансовую поддержку, естественно, которая выходит. Это медицинская поддержка обязательно, это то, что мы и сами предлагаем. Мы рекомендуем всем обязательно, даже те, кто выходят и говорят, нет, у меня все в порядке, мы всегда отправляем все равно на медицинские обследования, на чекап. Часто это тоже запросы на иммиграцию или хотя бы на какую-то страховку к иммиграции, в том плане, что некоторые люди спрашивают, как сделать визу, чтобы она была на всякий случай. То есть не все собираются уезжать, но большинство собирается иметь хотя бы возможность выехать в какие-то там короткие сроки, если что-то произойдет. Потому что история про то, что людей задержат по второму кругу, я думаю, уже не новая ни для кого. То есть это люди ходят отмечаться, их забирают, снова сажают на сутки, собирают по уголовке и прочее. Это такой неудивительный процесс. Поэтому, на самом деле, это так и осталось. Это финансовая помощь, наверное, самый такой сложно закрываемый фактор, потому что и сборы сейчас есть на Байсоле и там на других проектах, но это сложно собирается. Медицинская поддержка проще, есть много инициатив, которые помогают. Миграция, психологическая поддержка тоже довольно частый запрос. Ну и просто это какое-то, наверное, посоветуйте, что мне можно сделать без конкретного запроса. А просто с таким посылом, что если можете помочь, расскажите, чем. Так люди приходят.
Расповеди, калі ласка, про самого яркого и складанного, магчыма, политвязня, який вам сутыкаўся.
Ох, у нас был один случай, и я не скажу, что это прям наш подопечный. Мы так и не смогли до конца наладить контакт с этим человеком. Периодически он выходит на связь с нашим менеджером, мы стараемся предлагать поддержку. Это был человек, который год прожил уже в Литве, то есть он уже вышел довольно давно, уже больше года назад, насколько я знаю. Он уже получил беженство в Литве, у него есть все документы, и это человек с очень хорошим CV на самом деле, у него очень хорошее резюме, он там бывший айтишник, все дела, но, к сожалению, из-за каких-то проблем таких с эмиграцией, и проблем того, что он был в СИЗО, и в целом такой психологически нестабильной ситуации, он не смог найти себе постоянную работу, и мы вышли с ним на связь, когда он уже буквально был на улице. Ему было негде ночевать, он находился в каком-то даже там лесу под Вильнюсом, собирался там оставаться. Мы вышли с ним на связь, мы предложили ему на одну ночь найти ночлег, а потом поискать еще, если мы сможем найти по других инициативах. Мы оплатили ему отель, мы дали ему денег на еду, после чего мы нашли ему ночлег на 10 дней, это был санаторий, там можно было поехать на как раз оздоровление. Но, к сожалению, человек не принял эту помощь, он не захотел уезжать никуда с Вильнюса, санаторий был там в другом соседнем городе. При этом, что все было оплачено, там трансфер, то есть ему не нужно было ничего делать, ему нужно было только прийти, сесть там в машину, доехать и 10 дней в целом быть там в тепле, с едой и прочее. Он отказался от этого. Сейчас мы с ним периодически выходим на связь, он вроде как говорит, что он нашел работу. Он очень нестабильно выходит, очень нестабильно говорит о себе какую-то информацию. Мы, на самом деле, после этого начали думать о том, как работать с сложными случаями. Когда ты онлайн, ты не можешь с равно человеком так поговорить, когда ты лично. И мы думали о том, что нужно искать людей, которые готовы вот в таких случаях офлайн вовлекаться, то есть приехать к человеку, поговорить с ним, посмотреть на его состояние. Потому что наша психолог два раза разговаривала с этим человеком. Ей все равно онлайн сложнее дать какие-то рекомендации и вообще описать там его характеристики дать, чем если бы это был человек офлайн. Наверное, это самый сложный случай. Наверное, он даже не с точки зрения сложный, а такой он был стрессовый для всей команды, потому что все хотели помочь. И это был момент, когда мы находимся на удаленке, пытаемся вызвать человеку такси, параллельно бронируем ему отель. И вот это все происходит. Это еще была пятница вечера, точно помню. И вся команда уже так выдохнула, расслабилась. И тут такое. Это был такой стресс. После, наверное, больше сложных прям таких ситуаций у нас не было. Все довольно контактные. Понятно, что есть ситуации, где люди чуть меньше выходят на связь. Есть менторы, которые очень волнуются за то, что подопечные раз в неделю отвечают, к примеру. Но это не сложный случай, это скорее особенность коммуникации. А вот прям со сложными, наверное, вот с таким мы столкнулись.
Ці ладзіце вы сустрэчы палітвязняў, каб яны падтрымлівалі адзін аднаго?
Нет, мы не делаем встречи политзаключенных, не делаем это осознанно. Это важный момент интеграции. Мы не должны освобожденных политзаключенных определять в какую-то определенную группу, чтобы они там друг с другом варились. Я могу сказать по своему опыту, когда я видела встречу освобожденных политзаключенных один с другим, или там три человека, пять человек, единственное, о чем они говорят, это о тюрьме. Кто как сидел, у кого какой был продол, у кого какие смотрящие, а с кем сидели, а кого знаешь. И это просто постоянное возвращение, флешбеки в то время. Они сравнивают там тюрьмы, колонии, в которых они сидели, делятся там какими-то тюремными историями, и они вообще не говорят о будущем, о текущем состоянии своем. И это не очень хорошо. Это не просто моя аналитика, это аналитика наших психологов, с которыми мы в проекте работаем. Они не разрешают, чтобы мы ставили ментора и подопечного, чтобы оба были освобожденными политзаключенными. Один рестализировался, второй собирается рестализироваться. Мы даже такие пары не составляем. У нас было одно исключение, но там девушка, это был ее какой-то хороший друг, и она не собиралась работать в рамках нашего проекта, попросила доступ к гайдам просто, чтобы помочь ему, куда обратиться. Но в целом мы такого не делаем, и мы не считаем, что нужно освобожденных политзаключенных какую-то отдельную группу выделять, делать им группу поддержки, если это не психологические группы поддержки, а просто встречи. Поэтому мы так не делаем. Мы просто для освобожденных политзаключенных предлагаем точно те же мероприятия, что и для всех, кого, если мы делаем. Как недавно у нас был мастер-класс с Кристиной Дробыш. Мы приглашаем туда просто всех, никого не обособляем в какие-то группы.
Причем эта встреча с Кристиной Дробыш имела доброчинный характер. Расскажи, калі ласка, больше подробно про это мероприятие.
Да, на самом деле была такая первая попытка наша офлайна. Мы давно хотели делать офлайн, потому что сейчас на самом деле белорусов очень много. Там Вильнюс, Варшава — это такие точки притяжения, где очень много диаспоры, большое количество. И мы уже видим, мне кажется, по летним фестивалям, сколько летних фестивалей было в Вильнюсе, в Варшаве, как много людей их посещали. Равно мы можем делать вывод, что белорусы готовы в офлайн уже идти, в других странах эмиграции. Поэтому мы очень хотели сделать какое-то мероприятие офлайновое. И Кристина Дробыш, на самом деле, была одна из первых людей, кто нам написал в Инстаграм в момент, когда мы только запустились, чем я могу вам помочь, как я могу вовлечься, мне очень нравятся ваши инициативы и прочее. Ну вот мы там 2 месяца мозговали, как ее можно вовлечь, плюс там раскачивались, вообще что делали. Потом пришли к тому, что классно было бы делать офлайн мероприятие с экспертами и экспертками. Первым попробовали с Кристиной, предложили ей, она согласилась, предложила тему, и мы решили сделать. Да, мы собирали деньги на одного из освобожденных политзаключенных, который у нас находится в подопечных, Артему. Он эмигрировал сначала в Грузию, потом из Грузии он эмигрировал, получил визу в Польшу. Сейчас он обучается, параллельно ищет работу. Понятно, что ситуация с деньгами может быть критичной с точки зрения снять квартиру, каких-то бытовых вещей. Мы собрали не очень много денег, не скажу, что там какая-то огромная сумма, мы там около 700 злотых собрали, но тем не менее это помощь. Люди и вовлеклись во что-то классное, всем понравилось мастер-класс по обратной связи, и они сделали хорошее дело.
Когда мы говорим про то, что политвязням все ж таки не варто, умовно кажучи, встречаться одно за одним, что дотично родных политвязням и что дотично тех людей, которые часом берут на себе навод миссию психолога, потому что политвязни не у всех хочет идти до специалиста, а вот родным и близким и сябрам тут может доставаться. У этом накерунку у вас есть какая-нибудь допомога? Каким чином им там себе поводить?
Да, на самом деле, мне кажется, мы просто мало об этом говорим. Наверное, недостаточно в коммуникации делаем акцент. Мы работаем и с родственниками, и те, кто сейчас сидит. То есть мы работаем с теми, у кого скоро выйдут родные, там 2-3 месяца до. Мы готовы уже брать этих людей под поручительство, давать им ментора, чтобы они, первое, морально готовились к тому, что человек выйдет, и как его поддержать, как с ним правильно взаимодействовать. У нас есть памятки от психологов, у нас есть возможность встречи с психологами, которые пояснит, как лучше сделать, как лучше поддержать, как дать вот эту опеку, наверное, какую-то человеку. И мы готовы помочь сформировать какой-то план на первое время, потому что я была на одной встрече с родственниками тех, кто еще сидит, и, как правило, у родственников даже нет такого плана, типа, эмигрировать или нет, а если эмигрировать, то как и куда. И это в основном проблема в том, что люди не задумываются, пока человек не вышел, а когда человек выходит, это потом вешается на него, эта ответственность. То есть мы как бы ему говорим, делай выбор, ты поедешь или нет, а ты хочешь визу делать или поедешь туда. И вот это очень большая ответственность для человека, который только вышел на волю, и мы очень много об этом говорим, о том, что что не нужно давать такой сложный выбор. Нужно предложить сразу готовый вариант. Есть вот такой вариант, есть вот такой, есть такой. Человек должен выбрать, предпринимая минимум усилий, то есть не прорабатывая варианты, потому что человек находился какое-то количество времени в месте, где ему вообще не давали никакого выбора. Сначала находился условно там в СИЗО, потом он уехал в колонию. Это места, где выбора нет. Как говорится, вот есть, что дают. Вот это вот история про колонии, про места заключения. То есть человек не делает выбор. И когда мы даем человеку слишком много вот этой информации, люди закрываются в себе, они перестают взаимодействовать с теми, кто рядом. И поэтому, наверное, для родственников это еще один совет. Приходите, продумывайте, как поддержать близких, какие у них могут быть варианты. Если вы понимаете, что им нужно уехать, лучше сейчас уже подумать, как ему уезжать, там, с помощью какой организации, нужно ли сделать визу и прочее, обратиться уже в эти организации, чтобы они там были на чеку и прочее. Поэтому это такая вот рекомендация. Приходите тоже к нам, мы все поможем организовать.
Это дотично родных тех людей, которые зараз сидять. Зараз сидять. А что дотично тех, кто уже отсидел? Потому что так само психологический тиск часом на их велике.
Да, такие тоже приходят. На самом деле, изначально, когда мы придумали концепцию, мы работаем не только с освобожденными, но и с их близкими. То есть мы изначально берем под опеку какое-то количество людей. И могу сказать, сейчас уже даже так происходит, когда у нас есть один подопечный, у него условно там есть жена, ребенок и прочее. И если у них что-то случается, заболела жена, легла в больницу, ребенок, они идут и по этим вопросам тоже в нас. То есть они идут в менторов или там конкретно в нашу команду из разряда «У меня жена легла в больницу, как типа сделать так, чтобы мы там не заплатили кучу денег, да, в Польше за ее лечение?» И поэтому мы, можно сказать, что ее опекаем всех. Просто если родственникам вдруг нужна какая-то поддержка отдельно от подопечного, то тоже можно обращаться к нам, мы просто посоветуем инициативу, куда можно пойти психологической поддержкой и просто за поддержкой.
Ці подводили ви повну статистику, як шмат чоловік пройшло проз вас, кому допомогли, хто гэта, які узрост, так далі?
Повну таку статистику поки не збирали, ждемо ще такий період, який-то даємо собі тестовий, наверное, вот, може бути, в кінці ноября, я думаю, будемо підводити якісь такі ітоги. Могу сказати, що за це час к нам обратилось около 40 підопічних, то есть сейчас работают, и около 50 менторов, то есть в целом как бы выравнивается. Но я могу сказать, что сейчас мы испытываем проблему с нехваткой менторов конкретно, потому что они отваливаются. У нас нет отвала менторов на этапе, когда люди уже получили подопечного, то есть никто не уходит уже на этом этапе, все остаются помогать. Но нормальный отвал в процессе обучения, в процессе собеседования с психологом и так далее. Поэтому, естественно, мы всегда ищем менторов, то есть бывает такое, что затык, что менторов нету. Но вот мы стараемся там из знакомых своих увлекать, и друзей, и сейчас у нас запустилось платное продвижение, наконец-то мы рекламу запустили в Инстаграм, которая привозит нам этих людей. Ну, вот эти офлайн-мероприятия, это в том числе как раз про привлечение новых людей. Все люди приходят на ивент, мы там обязательно рассказываем про нас, как про инициативу, кто мы такие, чем мы занимаемся, как можно вовлечься. То есть, как бы это тоже приток менторов на наш проект.
Что треба для того, как стать ментором? И какие именно задачи кладутся затем на их плечи?
Самое первое, что нужно, это ощущать, что вы готовы помогать. Наверное, это такое базовое правило. На самом деле, это написано даже в анкете регистрации, когда человек заполняет анкету на менторство. У нас там очень четко написано, ощутите, что вы можете, что у вас есть ресурс на это, что вы делаете это не из-за чувства вины, а из-за желания помочь. И тогда все будет хорошо в целом. Что еще нужно? Наверное, нужно заполнить заявку, такие базовые технические части, заполнить заявку на нашем сайте, после чего человек проходит такую базовую встречу техническую, на которой мы рассказываем про вообще работу ментором, кто это такой ментор в нашем проекте. Далее человек проходит обучение, собеседование с психологом и получает подопечного. Что ложится на плечи ментора? Наверное, это просто базовая коммуникация сначала, выяснение вообще потребностей подопечного, знакомство, наверное, такое сближение с человеком, чтобы он начал доверять. Позже это поиск инициатив, которые могут оказать помощь. Мы тоже даем гайды, там есть вся информация, можно все посмотреть. Можно всегда спросить в чате, у нас есть несколько чатов для менторов, в которых можно задать вопросы. И далее помогать заполнять заявки, следить, чтобы человек получил помощь. Если он ее не получает, обращаться к нам, говорить, там, что вот так не происходит, как сделать лучше. И все вместе уже работать.
Есть такая проблема, что с 2020 года прошел не один месяц далеко. И с тягом часу подтримки политвязням становится все меньше и меньше. Те отшиваете в это и каким чином змагаетесь?
Я на самом деле не скажу, что поддержка политзаключенных стала меньше. Мне кажется, она наоборот стала больше. Эта тема стала еще больше звучать, еще более болезненно, потому что если раньше мы думали там о том, что а как сменится власть, а то и все, и при репрессии так все говорили в третьем, что ну мы же победим и репрессии снимутся, нам с этим надо бороться. То сейчас как будто бы все поняли, что это игра в долгую, и то количество людей, которые оказались в заключении, это становится становится, на самом деле, если не на первое, то точно на второе место, да, в повестке белорусской. Поэтому точно поддержки не стало меньше. Единственная проблема, которая есть, и мы много раз ее как инициатива озвучивали, и мы в целом как инициатива и появились из-за этого, что никто не делит освобожденных и тех, кто сидит. И когда люди говорят о политзаключенных, естественно, говорится о тех, кто сидит, и поддержка идет туда. А как правило, когда люди читают новости, что кто-то вышел, они не думают о том, что этому человеку тоже нужна поддержка. А иногда она намного сильнее даже нужна уже во время выхода, чем когда он там сидел. Потому что когда человек сидит, есть ограниченное количество инструментов, как ему можно помочь. Передачи, деньги, письма и прочее. Но когда человек выходит, у каждого персональная ситуация. У каждого может быть по-разному. Кому-то нужна психологическая большая поддержка, а кому-то нужно просто сесть и поговорить. Кому-то нужно дать денег, а кому-то не надо давать денег. И человеку будет неприятно за то, что вы ему пытаетесь там сунуть какую-то сумму денег. Ему легче, если ему там кто-то купит продукты домой. У каждого персональная ситуация. Из-за того, что мы объединили всех политзаключенных в одну вот эту корзину, мы не думали о вышедших. Сейчас вышедшие находятся в меньшинстве по получению помощи. Об этом говорят и сборы на многих ресурсах, которые есть. Об этом говорят и истории, которые там о вышедших политзаключенных. Меньше голоса звучат. Поэтому, наверное, вот эта проблема, что мы не выделяем эту категорию и не выделяем ее для получения помощи. Но я надеюсь, что ситуация исправится. Людей становится все больше и больше, и повестка собер звучит громче и громче про вышедших. Поэтому я думаю, что все будет в порядке. По помощи.
Днями вы были признаны экстремистами. Что вы думаете с этой нагоды? Як поставились и як доведались?
Ну, мы еще не экстремисты. Наш Инстаграм только признали экстремистскими материалами. Я скажу честно, мы удивились только от скорости принятия решений, потому что мы только в августе запустились, и мы недавно, буквально неделю назад с командой, у нас была еженедельная встреча, и у нас там кто-то из команды как раз, что мы будем делать, когда нас там признают? Я говорю, да до нас, пока дойдут, мы еще уже 100 раз там поработаем, все будет в порядке, и буквально через неделю происходит вот это. Мы, конечно, удивились, наверное, скорее, что до нас так обратили внимание быстро. Вместе с нами признали экстремисткой и страницу в Фейсбуке Светланы Тихановской. Извините меня, 3 года прошло. А нас уже тут за 3 месяца деятельности с ней в один список поставили. Поэтому, не знаю, наверное, в какой-то степени, если в шутку, то, конечно, испытываем гордость и признание Родиной. Если не в шутку, на нашу деятельность это никак сильно не повлияет. Мы работаем с такой темой, на которую наложено там вето по умолчанию внутри Беларуси. Поэтому мы даже когда не были экстремистами, мы там писали всем, что аккуратнее, там, почистите переписки и так далее. И люди, которые с нами взаимодействовали из Беларуси, мы там всегда советовали, скидывали памятку по безопасности, как взаимодействовать. Поэтому мы не переживаем за это. Мы, конечно, поставим везде пометки, чтобы нас там не репостили лишний раз и так далее. Может, люди захотят там, в Беларусь кто-то ехать из Польши или Литвы. Но в целом это не сильно повлияло на нас.
Какие твои 3 главные парады будут для политвязнев, которые только-только вышли за кратов?
Обязательно обратитесь за психологической помощью. Даже если кажется, что вам не надо, даже если кажется, что все со мной в порядке, я через все прошел и все хорошо, обязательно попробуйте просто сесть с психологом. Я знаю людей, которые попробовали 1-2 и сказали, нет, мне точно не надо. Тогда и на той стороне психолог тоже сказал, с вами реально все хорошо. И лучше это услышать, чем у вас вылезет через год, через полгода какие-то страхи, какие-то фобии, флешбеки и прочее. А второе, наверное, вообще просто не бояться обращаться за помощью. Мы сталкиваемся с невероятным количеством людей, которые, да мне не надо, у меня все нормально. Поймите, есть какое-то количество помощи, выделенное странами ЕС, к примеру, которые, если мы не используем, в следующем году дадут меньше. И из-за того, что вы отказались, это не значит, что вы отказались в пользу кого-то, это значит, что в следующем году, если выйдет больше людей, а их выйдет больше, кто-то недополучит помощь. Как раз потому, что вы решили, да боже, мне не надо, я как бы сам, все дела. Есть такие виды помощи, которые нужно использовать, они выделены специально для вас, они статистически посчитаны на количество людей, которые выйдут, и это правильно, ее принимать, эту поддержку, вообще не отказываться от нее и так далее. Третье, наверное, такое самое базовое, это говорить, наверное, со своими близкими, потому что иногда люди, которые выходят, по крайней мере, от своих близких, кто сидел, я слышу очень часто, что мне было проще, чем вам здесь, потому что вы не знали, что со мной, у вас не было никакой информации, я там жил и жил в колонии, а у вас здесь не было информации, письма до некоторых очень плохо доходили, там какие-то периоды, поэтому говорите с своими близкими, озвучивайте свои желания, говорите о своих чувствах, помогайте вашим близким тоже это принять, потому что мы сейчас даже недавно работали с родственниками тех, кто вышел, мы делали там пост в Инстаграме про их ощущения, и многие родные делятся, что у них очень высокий уровень тревожности стал после того, как человек вышел, потому что не боятся, что его снова заберут. И поэтому очень важно делиться со своими близкими, говорить, потому что они переживают точно такой же стресс, как и вы.
Видовочно, что вы допомагаете сами. Коли навод у вас певная допомога не различная, то вы скировываете туда, куда треба.
Але як до вас можна тепер постукатися, так, аби це було безпечно, коли чоловік, до прикладу, знаходиться у Білорусі?
У нас є страниця в Інстаграмі, вона вже признана екстремістською, але все одно можна туди написати, просто потім почистити чати. Взагалі, найбезпечніший спосіб – це зайти на сайт, заповнити заявку. Ну, тобто, це нігде не відразиться в ваших месенджерах, ви сайт просто потім почистите, що ви к нам заходили, він не признан ні екстремістським, ніяким. І ми просто увидимо, з вами зв'яжемося в Телеграмі безпечно, тобто, якщо чоловік в Білорусі, ми там настраюємо одразу автоудалення, тобто, общення і прочее. Поэтому у нас в этом плане безопасно. И если прям есть переживания за заполнение заявки и все остальное, можно зайти в наш Телеграм. Там есть контакт нашего менеджера. Она тоже в Телеграме связь. Самый такой безопасный вид связи – это Телеграм. Туда писать тогда и говорить о том, что я нахожусь в Беларуси. Пожалуйста, вышлите мне там памятку по безопасности. Если человек не знает, что делать, все знаете, что делать, то сразу настройки применять эти.
Дякую велике. Господарство, нагадаю, что сегодня мы разговаривали с керавницей проекту «Вольная» Вероникой Станкевич. Меня зовут Марина Савельевна. І це була програма «Ми бачимо» на білоруському Радіо Рація.
«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.